Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. 21:03. Это действительно разбор полета. В гостях у нас сегодня политик, историк, бизнесмен Сергей Станкевич. Добрый вечер, Сергей Васильевич.
Здравствуйте.
А в каком статусе вам удобнее? Политика, историка, бизнесмена?
Ну, пожалуй, сейчас уже больше историк и политолог. Действующий политик, и тем более бизнесмен.
Идет трансляция у нас в Ютьюбе. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть на основном канале «Эхо», ну и писать нашему гостю. А здесь Станислав Крючков и Андрей Ежов, как всегда, по понедельникам в этом эфире.
Дуэт, в общем, весьма привычный. Да, я напомню, что есть еще и традиционные средства связи. Это номер для смс-сообщений. Вы можете отправлять свои вопросы, реплики и комментарии на номер +7 985 970 45 45. Также к вашим услугам твиттер-аккаунт «Вызван», форма на сайте «Эхо Москвы», и я не отследил, ты сказал про чат Ютьюба, потому что это тоже немаловажный способ
еще
коммуникации.
Чат Ютьюба, конечно, да.
Присоединяйтесь, в ближайший час мы с вами. Сергей Борисович, давайте не будем ломать традицию, заведенную в этой программе уже несколько лет назад, и даже не нами, а нашими
предшественниками. Давайте постараемся ничего не ломать сегодня.
Да, у нас тем более, что и так, в общем.
Есть что поломать.
Да. Смотрите.
Копья разве что, полемические.
Какое свое решение вы можете назвать самым непростым, самым каким-нибудь, может быть, даже выстраданным, над которым вы долго размышляли, которому долго шли, может быть, пожалели в итоге? Все говорят, все вот делают такие глаза и говорят, что таких решений очень много было. Давайте попробуем что-нибудь одно найти.
Ну, пожалуй, это решение пойти в политику. Потому что, когда я принял это решение, это был 1987 год. Ну, в общем, в принципе, как бы все уже сложилось. Я работал в Академии наук, настоящей Академии наук Советского Союза, в одном из лучших исторических институтов. Я защитил кандидатскую диссертацию по истории Соединенных Штатов, по политической системе Соединенных Штатов. И дошел уже до старшего научного сотрудника, и как бы все было вроде в порядке. Но вот тут бес попутал, или наоборот, провидение как-то простерло надо мной свое крыло. И пошел я в политику. Сначала так, достаточно это все было камерно, мы собирались клубами небольшими, вели всякие дискуссии, и тогда это называлось замечательным словом «неформалы». Неформалы. Вот. Но постепенно все это разрасталось, вся эта деятельность, события, связанные с перестройкой в тогдашнем Советском Союзе и в Москве, быстро нарастали. Появился бурный такой коммунистический лидер в Москве Борис Николаевич Ельцин, переведенный из Урала в Москву. Он возглавил московскую партийную организацию, организацию коммунистической партии, стал первым секретарем, стал демонстрировать очень серьезный новый стиль, такой довольно радикальный. И он увлек этим своим образом довольно многих в Москве, которые чувствовали, что перемены нужны, но не понимали, как они могут произойти. А тут вдруг появился такой радикальный первый секретарь Московского горкома партии, который начал вдруг ходить в городские поликлиники, заходить в магазины и смотреть, что там реально лежит на прилавках. Проехал несколько раз на троллейбусе. Вот. Ну, и это, конечно, поразило воображение многих. И подумали мы тогда, собиравшиеся по месту жительства в наших таких ЖЭКах, ДЭЗах, и иногда в некоторых институтах академических, мы подумали, что, может быть, вот это начало какого-то перелома, и это все надо поддерживать в той или иной степени.
Только ли личность Бориса Николаевича была вот тем самым определяющим, не знаю, поводом пойти в политику, либо что-то еще, либо до этого были какие-то предвестники?
Нет, предвестников, конечно, было много, и я созревал, и, естественно, изучение истории и российской, и зарубежной, изучение политических систем, которые существуют в мире, где есть конкурентные выборы, где есть настоящие парламенты, все это производило впечатление. Но два события исторических, конкретных, сыграли такую определяющую роль в развороте моем к политике, и к политике такой с оттенком, тогда еще только с оттенком оппозиционности. Это 79-й год, вторжение Советского Союза в Афганистан. оно, конечно, поразило очень серьезно. Это была явная, агрессивная, империалистическая, с моей точки зрения, война. А потом на Хованском кладбище, где у нас семейное захоронение, мы вдруг увидели, как увеличивается аллея ребят одного примерно года рождения, афганцев, явно афганцев. Хотя тогда было запрещено говорить об этом и указывать какие-либо подробности на могильных камнях. Это событие серьезно очень повлияло. Ну и события 80-го года, 1980-го, это через год после Афганистана, в Польше, появление вдруг, внезапно, мощнейшего профсоюза «Солидарность», который вырос до 10 миллионов и который просто вынудил тогдашнюю коммунистическую партию, правившую в Польше, на переговоры, на диалог и на соглашение. Потрясающее впечатление было, когда я слушал, а это передавалось по зарубежным тогда радиостанциям, «Эхо Москвы» еще не было, вот, переговоры, прямые переговоры на Гданьской судоверфи, которую вел Лех Валенса от имени рабочих, от имени «Солидарности», и прибыли представители коммунистической партии. И переговоры шли на сцене, а был зал, они были открытыми для рабочих. И как Лех Валенса ввел эти переговоры, как тушевались, как колебались, как боялись, как уходили от прямых вопросов представители компартии, и как освобожденно смеялся зал над всякой их такой репликой по уходу в бок. Это было потрясающе. Вот эти два события, Афганистан и польская солидарность, они очень серьезно повлияли. Дальше, естественно, после смерти Брежнева, вот этот знаменитый, это гонка на лафетах, когда один за другим уходили лидеры компартии, и было понятно, что ну, уже все, проект, коммунистический проект исчерпан, его надо менять, его придется менять, но не было ясно когда. И вот появление Горбачева и Ельцина показало, что час перемен настал.
А в какой момент вы поняли бесповоротность вот этих вот грядущих перемен? Это приход Горбачева был какое-то событие конкретное, или это какая-то череда, о которой вы сейчас сказали?
Нет, бесповоротность вот перемен была очевидна еще в начале 80-х годов. И было еще одно важное событие, которое показало, что все, некий предел достигнут. В 83-м году был сбит корейский самолет над Тихим океаном. И, ну, это, конечно, тоже событие. И реакция всего мира на это событие тоже показала, что ресурс исчерпан у режима. А вот когда это произойдет, в этом году, в следующем или еще через два года, придется ждать и терпеть, вот время было непонятно. Неизбежность была ясна. Время и кто именно станет таким спусковым крючком, кто именно начнет переход к новому качеству страны, это было неясно. И появление Горбачева и вслед за ним уже Ельцина показало, что и люди появились. И люди, которые начинают реальные перемены.
Вы охарактеризовали этот период как период исчерпанности проекта. И, собственно, Ельцина раннего, да, называете коммунистическим лидером. Тем не менее, вы полагали, что это возможно сделать не в рамках режима, но в рамках коммунистической идеи? Или просто сама КПСС для вас была неким лифтом? Потому что вы вступаете в этот период времени в партию, уже зрелым, 33-летним человеком.
Да, да. Я вступил в партию в 1987 году, в 87-м, тогда, когда многие уже, так сказать, задумывались об уходе из нее. И, конечно, стимулом вступления было именно вот наличие в партии этих двух людей и того, что именно они провозглашали и к чему призывали. Как историк и политолог, и специалист по политическим системам, я прекрасно понимал, что коммунистический государственный проект, это проектное государство, держится в значительной мере на коммунистической партии. Коммунистическая партия просто склеивает все элементы государственной машины, заставляет их двигаться. И, конечно, мирный переход, а мне виделся именно мирный, реформаторский переход, возможен только если партия начнет работать в этом направлении. Конечно, мы тогда уже знали про Дэн Сяопина, конечно, мы знали про его поворот, а его поворот начался к тому времени, уже происходил в течение 10 лет. Дэн Сяопин работал с 1976 года, сразу после смерти Мао, и, конечно, очень много интересного там происходило в Китае, и было понятно, что, скорее всего, мы пойдем, мы не можем повторить китайский путь, это невозможно, но, скорее всего, будет некая реформаторская деятельность коммунистической партии во главе с группой коммунистов-реформаторов. Вот так это виделось. А конечный результат – это демократический рыночный социализм, тогда это так виделось, и очень много внимания уделялось скандинавским моделям социализма. Считалось, что, ну вот, шведский социализм, вот, финский социализм – это замечательно, это то, к чему мы, в конце концов, придем.
Ваше решение уйти в политику, как было воспринято семьей, окружением, друзьями? Спокойно?
Нет, неспокойно. С друзьями с неким удивлением и настороженным любопытством. В семье было довольно, да, такое серьезное обсуждение с женой. А мы женаты с студенческих лет, у нас студенческий брак. Вот. Конечно, был серьезный разговор.
Говорила?
Высказывала опасения и сомнения. И жена моя Наташа, она, кстати, сейчас наверняка нас слушает. Привет, Наташа. И высказывала сомнения и говорила о том, чего следует опасаться. Кстати, очень верно ведь говорила о том, чего следует опасаться, особенно по поводу конкретных людей. И жаль, что я тогда во многих случаях пренебрег ее предостережениями и советами. В частности, кстати, она была все время против Ельцина, с которым мне довелось работать. Понимаете, с которым я решающую часть своей политической биографии реализовал, я с ним работал, а она всегда была против него, его критиковала и никогда за него не голосовала. Хотя мы ходили на выборы.
А вот вы можете так, сказать, что вот вы разочаровались вот на сегодня в Ельцине?
Нет. Ну, я, естественно, пересматривал свое отношение к нему в процессе работы, но сейчас, если раньше у нас были не только политические, но и человеческие отношения, то позднее, конечно, человеческие отношения исчезли, поскольку Борис Николаевич Ельцин, к сожалению, сдал и меня, и Собчака, и Галю Старовойтову, и многих других своих соратников, с которыми он начинал. Сдал без какой-либо серьезной пользы даже для себя и без какой-то необходимости исторической или политической. Но я не считаю возможным какие-то счеты сводить, какие-то... Я никогда не говорю о нем ничего плохого публично и сегодня не буду. Но вот чисто такое человеческое эмоциональное отношение ушло. А все-таки я отдаю должное ему как историческому деятелю, как политической фигуре, важнейшей, ключевой вот в этих революционных событиях 90-х годов.
Если говорить, что сдал, это произошло человечески или вот с его стороны, или под влиянием некоего окружения, на ваш взгляд?
Несомненно, под влиянием окружения. Значит, тут была такая смена команд, когда Борис Николаевич шел к власти, он опирался на одну команду и на одну группу. А вот когда он уже пришел к власти, и тем более, когда он в ней укоренился, обосновался, когда основные конфликты, связанные с попыткой отторжения его, знаете, такая реакция отторжения в государственном организме, когда вот все эти кризисы отторжения были пройдены, особенно острый кризис 93-го года, сразу после 93-го года я ушел из Кремля, ушел сознательно, после всех этих событий в Москве, после трехдневной гражданской войны, я так это называю, вот. Но оставался как бы в команде. Но Борис Николаевич начал менять команду. Начал менять команду, из которой уходили соратники и приходили функционеры. Функционеры приходили разными путями и с разными целями, но, в общем, нередко цели эти были далеки от интересов государства и демократии. А самое главное, что вокруг него образовалась такая группа силовиков, которая считала, что зачем вообще все эти интеллигенты, все эти хлюпики, все эти советники. Вот. Если что нужно, обращайся, мы посоветуем. Вот. И как бы эти ребята его завладали. И они же, кстати, к сожалению, когда Борис Николаевич уже без советников работал, я последним, кстати, ушел, до меня Галя Старовойтова уходила. Так вот, эти самые советники довели его сначала до Чеченской войны, первой в 1994 году, а потом вот до критических, очень опасных для судеб страны выборов 1996 года, когда вообще возникла идея отложить их на 2 года, выборы, объявив чрезвычайное положение со ссылкой на ситуацию на Кавказе, и вообще подождать переизбираться. Вот такая трансформация произошла, и еще раз хочу сказать, что никаких обид не пытаюсь излагать и обосновывать как-то, и не хотел бы вообще дальше этой темы касаться. В конце концов, значит, никто не обещал легкой жизни в российской политике, особенно в революционное время. И идя туда, ты должен принимать все риски, с этим связанные. Так что, чего уж теперь сожалеть. Но факт остается фактом. Очень многие возможности в 90-е годы были упущены из-за того, что Борис Николаевич не вовремя, на мой взгляд, изменил серьезно свое окружение, и в том числе экспертно-аналитическую среду, что очень важно для всякого государственного деятеля. Многое было упущено, и все основные ошибки, которые были связаны с ельцинским периодом, были совершены как раз уже во второй его срок. Тут мы переходим к еще одному интересному.
А вот на этом Рубиконе, 93-й год, о котором вы говорите, у Ельцина поменялось и целеполагание? Он по-иному стал видеть будущее России? Или под влиянием этого окружения просто он стал использовать негодные, на ваш взгляд, средства?
Ну, не совсем так. Во-первых, после 93-го года стало понятно, что он главный. Он единственный, главный, что больше некому бросить его вызов. Вот это обновленное окружение Ельцина стало употреблять выражение «царь Борис», полушутя, вот, и начались такие соответствующие некоторые процессы, которые можно назвать придворной жизнью, придворные клики, фавориты, борьба за близость к телу. Кроме того, ведь началась еще массовая приватизация. Не могу сказать, что Борис Николаевич с барского плеча какие-то большие владения кому-то отписывал, но очень многие, кто оставались в ближайшем окружении, они с тех пор не бедные люди, не бедные. Так что, да, поменялась мотивация поведения, хотя осталась все-таки, установка осталась на то, что нужна России рыночная экономика, нужно России новое государство, и, разумеется, нужно выстраивать взаимоотношения с российскими регионами, чтобы не повторять таких кровавых конфликтов, которые были тогда на Кавказе. То есть работа продолжалась все-таки, но уже совершенно с другой эффективностью. Хочется еще сказать вот о чем. Все-таки не единственной в этой командой Борис Николаевич разбогател на этом этапе, не только силовиками. Все-таки работала команда Гайдара. Она работала с 91 года. Гайдар, правда, вопреки многим мифам и легендам, что он тут все во всем виноват, он всего лишь 8 месяцев был во главе правительства. 8 месяцев. И то из этих 8 месяцев львиную долю он был исполняющим обязанности главы правительства. Вот. Но, тем не менее, конечно, он оставался в той команде, которая формировала именно экономический курс. Чубайс Анатолий Борисович был очень таким эффективным и активным в этот период. И, конечно, возобладала радикальная идея. Радикальная идея перехода к капиталистической экономике, к рыночной экономике. И в этой радикальной идее все-таки политическая мотивация превалировала. В этот момент как раз уже были дискуссии такие в окружении Ельцина, связанные с тем, насколько быстрым должен быть переход, насколько обвальной должна быть приватизация. И как раз вот и Гайдар, и Чубайс Анатолий Борисович, они склонялись к тому, что переход должен быть настолько быстрым, насколько возможно. Потому что очень быстро размывалась социальная база поддержки. Очень быстро нарастал снизу протест против трудностей, совершенно очевидных и неизбежных трудностей экономического перехода. И непонятно было, на как долго можно будет удерживаться у власти, сохранять политическое такое присутствие. Поэтому надо было как можно быстрее создать слой собственников, которые ощутили бы себя опорой этого режима. То есть нужно было пройти точку невозврата. Нужно было создать такую ситуацию и в экономике, и в социальной сфере, и в обществе, и в политике, чтобы вернуть назад коммунизм было нельзя. Даже если мы не удержимся сами у власти, все равно точка невозврата будет пройдена. Вот такая логика возобладала. Сейчас, может быть, даже она как-то из сегодняшнего дня видится более оправданно, чем тогда. Тогда я, конечно, не мог с ней согласиться. Именно как историк и политолог я понимал, что обязательно нужно сохранять некую социальную базу поддержки, и обязательно нужно таким настолько двигаться и быстро, чтобы порождаемая эти трансформации, неизбежная боль могла быть принята обществом, нашими сторонниками в первую очередь. А я отвечал при Ельцине как раз за взаимоотношения с политическими партиями, в том числе за отношения с нашей опорой, движение «Демократическая Россия». Я с ним встречался регулярно, они были, для них двери были открыты. И как бы они доносили всю ситуацию по стране. И вот масштаб той социальной боли, которую порождают наши реформы, говорил я тогда, должен быть таким, чтобы наши сторонники, как минимум, а они к нам хорошо относятся, готовы были ее принять и согласиться, что это оправдано. А вот выходить за эти рамки ни в коем случае нельзя, мы не военная диктатура, мы не хунта. Ну, в общем, это вот из дискуссий того времени такие сейчас эпизоды. Тем не менее, да, мы пошли по радикальному варианту. Сейчас это видится, может быть, и более оправданно, с учетом той действительной угрозы реванша, которая возникала в 96-м году. Ну, а как бы там ни было, что сделано, то сделано. 90-е годы, к сожалению, сейчас шельмуют. Родился такой реакционный миф, которому придали статус такой полугосударственной идеологии о том, что 90-е годы это что-то такое невероятно ужасное, это что-то такое, какая-то черная дыра, какая-то сплошная цепь преступлений или преступных ошибок, что это был мрак, развал, что все продали, растащили и так далее. Вот это нагнетание ужаса, связанного с 90-ми годами, оно, разумеется, искусственно и не имеет никакого отношения к реальности. Это был труднейший и очень больной переход, но совершенно необходимый переход к новому состоянию экономики, и общества, и политической системы. И к новому праву, которое отсутствовало в условиях коммунизма.
Ну, а вы не находите это шельмование и вот это вот ужас, который напускается на то время, каким-то нелогичным, что ли? Это скорее идеологическая такая вещь. Потому что все те люди, которые сейчас во главе, в том числе в Кремле, понятно, кого, наверное, мы имеем в виду.
Да.
Они, собственно, оказались там исключительно благодаря тем самым, той самой эпохе.
Разумеется. В корень смотрите. Даже странно, что в этот же корень не смотрят многие пропагандисты, которые этот миф о 90-х годах, реакционный миф пропагандируют. Действительно, нет в нынешней политической элите почти никого. Подавляющее большинство людей, которые там присутствуют, они вышли из 90-х, они состоялись, стали заметными, получили свой шанс, может быть, уникальный жизненный шанс именно в 90-х. А сейчас получается так, что 90-е были сплошным мраком, ужасом и катастрофой. Вот. А где-то в 2000 году откуда-то с Марса спустились ангелы в белых одеждах и с крыльями и стали наводить порядок. И они ни к чему предшествующему не были причастны. Конечно, это глупость. Это глупость, потому что родился новый государственный проект в начале 90-х годов после трех империй. Московской, Романовской и Советской Красной империи. Наконец, у нас первая республика, демократическая федеративная республика с рыночной экономикой. Это наш первый республиканский проект. И этот проект должен бы в нашей официальной мифологии как-то присутствовать как некая ценность, обретенная ценность, которую мы все признаем как ценность. Да, мы отмечаем все допущенные ошибки, все недостатки этого периода. И, конечно, каждый из тех, кто отмечает эти недостатки, наверняка, окажись он в 90-е годы на руководящих ролях, он наверняка сделал бы все лучше. Он наверняка все правильно бы сходу понял, и все бы иначе решил, и всем бы раздал кучу благ, и все были бы счастливы.
Коротко. Не участвуем ли мы в поддержании этого проекта, приходя на эфиры Вести ФМ, да, российского телевидения? Потому что много вопросов лично к вам. Зачем? Зачем участвовать в этой дискуссии с пропагандистами, которые культивируют этот миф о лихих 90-х?
Для того, чтобы у них не было удобной возможности пропагандировать этот миф в одностороннем порядке и не встречать никакого ответа. Дело в том, что, опять-таки, некоторым... Я постоянно слышу эту тему. Зачем вы ходите туда? Зачем ты ходишь сюда?
Здесь как ты можешь с этими людьми общаться? Которые пришли да. до эфира и сейчас посвящены.
Дорогие друзья, а вы уверены, что если не ходить, если не принимать бой, если оставить все площадки и отовсюду отползти, поджав хвост, то это кому-то от этого станет лучше. Лично вам станет лучше, стране станет лучше. Я вот другие люди, я других людей больше понимаю и больше слушаю, потому что я же езжу на метро, я же как бы вот человек из метро, и каждый день когда я спускаюсь в метро, ко мне подходят люди в возрасте интеллигентного вида в основном, и которые говорят, да, мы слушаем, да, мы согласны, а вот здесь еще можно так сказать, а вот это еще вы обязательно упомяните и только продолжайте. Они просят продолжать, я их понимаю, потому что иначе безнадега, иначе глушь, тупик, а этого мы допустить не можем.
Историк и политолог Сергей Станкевич в прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Разбор полета». Вернемся в эту студию через 5 минут. Сейчас в эфире краткие новости. 21:35 московское время. Продолжаем с политологом, историком Сергеем Станкевичем в прямом эфире. Меня зовут Андрей Жов, мой соведущий Стас Крючков. Как всегда, по понедельникам. Напомню, что нас можно не только слушать по радио на волне 91.2 FM в Москве, но и смотреть в прямом эфире на YouTube-трансляции. На основном канале «Эхо Москвы» пишите в чат и на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван к вашим услугам и форма на сайте «Эхо Москвы». Мы в самом начале разговора вы упомянули о Польше, где вы впоследствии, в общем-то, и прожили несколько лет. А вот такой вопрос. Помните свой первый выезд за границу? Когда это произошло и какой набор ощущений вы в связи с этим испытали? Это был социалистический лагерь или куда-то в капстрану?
Конечно, помню. Такое не забывается. Я работал в Академии наук, в Институте всеобщей истории. Вот. И только уже вот 85-й год первый выезд. Я должен был ехать, было принято решение, что в 86-м году я должен буду поехать на Всемирный конгресс исторических наук. Он должен быть в Германии, в Штутгарте. Одной из задач моих было переводчиком служить, потому что выезжали серьезные проверенные академики, они составляли основу делегации. А меня, так, уже с моей точки зрения, не молодого, но я считался вообще молодым в свои там, 34 года, должен был служить переводчиком у академиков, но для этого нужно было съездить в социалистическую страну, и меня отправили от Комитета защиты мира в Венгрию.
А все это предыдущие научные труды, да, вы же были специалистом по истории США.
Я писал диссертацию по Соединенным Штатам, научные статьи по Соединенным Штатам, не видя Америки.
Теоретизируя.
Невозможно было тогда поехать. Невозможно.
Так, а ощущение от Венгрии?
Может быть, кто-то ездил, но вот мне не довелось.
Ну, немногие, я думаю.
Немногие, конечно.
Так, а что Венгрия? Первые, не знаю, ощущения. Вот вы вышли, спустились с трапа, или не знаю.
Сильные были ощущения, потому что даже Венгрия, социалистическая Венгрия, по сравнению с тогдашним Советским Союзом, это было на две ступени выше по содержанию магазинов, по уровню потребления, по стилю жизни. Это уже. Я понимаю, что это был такой щадящий подход, гуманный к командированным из Советского Союза. Сначала не сразу сразу их огорошить полностью, не убить их наповал появлением какой-нибудь капиталистической страны, а сначала все-таки вот подготовить созерцанием такого более продвинутого социализма венгерского, что, собственно, и произошло. Огромное впечатление было от Венгрии еще и потому, что я слышал о ней от отца, который ее освобождал. И даже была у него медаль за город Будапешт среди его наград. Так что, да, Венгрия это был первый выезд. А 86-й год это вот конгресс, Всемирный конгресс исторических наук, Германия, Штутгарт. Выступал с переводами. Там был один замечательный академик, значит, который... Они же почему-то не говорили на языках. Вот, который рассказывал, выступал с докладом по истории революции 17-го года большевистской. Какие-то там основные достижения рассказывал. Я переводил, а потом началась дискуссия. И в дискуссии задавали вопросы, в том числе довольно острые студенты, там собравшиеся. Я переводил вопросы, а академик отвечал очень таким ломовым стилем, в стиле коммунистической пропаганды. Ну, вроде там все империализм, который загнивает, общий кризис, все это рухнет, будет мировая революция в таком плане. И я понимал, что если я все это переведу, а там уже часть студентов, сидевших в первых рядах, понимали русский. Они занимались историей России, они пришли как специалисты будущие по истории России, они понимали русский. Уже шум поднялся, и они так уже начали так загукивать его. Если я все буквально переведу, то это будет такая маленькая катастрофа. Я стал сглаживать при переводе.
Они чувствовали это?
Аудитория сама. Значит, аудитория почувствовала, ну, часть, незначительная часть, поэтому как бы все было нормально. Но потом у нас же в составе делегации был человек, который отслеживал правильность поведения, и он, знающий языки, подошел и сообщил академику, что вот я таким образом сглаживал при переводе. Академик мне сказал, а почему вы мешаете мне вести идеологическую борьбу?
Да, строго говоря, что могло вам грозить, если бы вы были последовательны и переводили так, как есть?
Да нет, ничего особенного не грозило, конечно, но вот задержало было обидно. Мне не хотелось, чтобы вот так неверное такое, дубовое такое впечатление суконное было о российской науке и о нашей стране. Ну, такой вот смешной немножко эпизод.
Спустя 10 лет вас ждала уже вынужденная эмиграция. Это решение насколько было непростым? Долго вы над ним размышляли или нет? В Польшу, 96-й год.
Предпосылочки там были, да?
Предпосылочки, да, были же предпосылки, было возбуждено уголовное дело. Пока были возможности бороться, сопротивляться здесь, в стране, я здесь продолжал сопротивляться, и как бы это... Какое-то время это удавалось, но я, естественно, обладал уже достаточными знаниями, потом я понимал, что это кончится может только одним образом. Да? Я понимал, что за этим стоит, и поэтому, да, пришлось уехать вместе с семьей в эмиграцию. Я сразу скажу, что именно за этим стояло, тем более сейчас отчасти это было... Помещена эта история в фильм о Собчаке. Недавно премьеру тут по соседству проводили этого фильма. Смысл был в следующем. 95-й год, выборы, решающие выборы, можно сказать, поворотные для России, для судеб российской молодой демократии. Борис Николаевич Ельцин к этому моменту был не в лучшей форме. Два инфаркта точно были за плечами, по другим случаям даже три. Ну, были и такие сложности у него с образом жизни, скажем так. Уровень поддержки на уровне 3%. И очень серьезный риск того, что просто если он пойдет на выборы, он может просто не дожить до конца выборов, потому что в любой момент нагрузки колоссальные, в любой момент может случиться непоправимое. И тогда вот соратники некоторые, а мы все еще числили себя соратниками стали рассуждать, что, может быть, Борису Николаевичу не стоит баллотироваться на второй срок, а надо выдвигать преемника. В частности, мы обсуждали это с Анатолием Собчаком, Гребчаком, с Галиной Старовойтовой в Петербурге. Мы туда с Галиной Васильевной приезжали специально с этой целью поговорить с Собчаком, который был мэром Петербурга. Мы это обсуждали. Эти разговоры записывались. Значит, и потом эти записи попали к Борису Николаевичу. Реакция Собчака была следующая. Он сказал: да, я согласен с аргументами, но только одно хочу сказать. Никогда против Бориса Николаевича баллотироваться не буду. Это исключено абсолютно. Нужно с ним договориться, чтобы он сам сказал «да» и предложил мою кандидатуру. Только в этом случае. И я сам буду с ним об этом говорить. И он говорил с ним об этом. Он говорил, значит, и потом нам рассказал не содержание разговора, а реакцию, что Ельцин слушал внимательно, задавал там некоторые вопросы, и потом сказал: да, это все очень серьезно, спасибо, что вы так откровенны со мной, я подумаю и сообщу, какое решение принял. Потом прошел месяц-другой, никакой реакции не было, а дальше мы почувствовали полное изменение ситуации. И Собчак, и я, и Галина Старовойтова к себе. Ну, Галина уехала тогда в Штаты преподавать в университет. Я, как вы знаете, вынужден был, потому что получил уголовное дело, на 4 года переместиться в Польшу. А Анатолий Собчак остался в стране и попытался переизбираться на второй срок на мэра Санкт-Петербурга. И у него украли просто выборы. Грубо, грубейшей совершенно травлей, откровенной. Украли эти выборы. Я думаю, что там были и проблемы с подсчетами, хотя сейчас уже нет никаких возможностей это проверить. Вот. И когда он уже эти выборы проиграл, тогда уже собирались его сажать. И вот все остальное, что в фильме показано, желающие могут подробности посмотреть. Вот такая была история. Мы были, он был в Париже в эмиграции, я в Варшаве, мы перезванивались, мы общались. В 99-м году он мне в очередной раз позвонил и сказал: Сергей, там серьезные перемены в Москве, я лечу туда, у меня есть такая возможность теперь. Я вам оттуда позвоню, вы будете следующий, сказал он мне. Ну вот, вот так вот получилось. Но я прилетел следующим, действительно, но, к сожалению, уже на похороны Анатолия Александровича.
Почему именно в Варшаву? Почему, чем обусловлен такой выбор?
Ну, я сначала побывал еще в нескольких местах, но Варшава в итоге... Ну, отчасти и потому, что у меня предки из Польши. Я, правда, не придавал этому в течение почти всей жизни до политики какого-либо значения, но это так, это был факт биографии. Предки мои даже были довольно такими видными людьми в Польше и участвовали в организации польского восстания 1830 года. Восстание было подавлено, значит, предок был лишен дворянство, состояние и сослан на каторгу на 11 лет. А когда он отбыл каторгу в Сибири, ему было запрещено возвращаться в Польшу, чтобы он не начал опять какие-то не те действия. И он поселился в колонии для разжалованных польских дворян под Киевом, которую содержала тамошняя графиня Потоцкая. И вот там основал нашу семью. Довольно хорошо сохранились многие документы на эту тему. Но еще раз говорю, какого-либо особого значения никогда этому не придавалось. Всегда, так сказать, считал себя человеком трех славянских народов, русского, украинского и польского, но все-таки гражданином и патриотом России. А тут вот так получилось. В Польше было довольно много знакомых. Я знал многих деятелей солидарности. Мы общались еще в 80-е годы, даже до того, как было отменено у них военное положение. Я был знаком с Лехом Валенсой. Он тогда не был уже президентом, правда, когда я перемещался в Польшу. Тогда был как раз бывший коммунист Квасневский там, в числе президентов. Но, тем не менее, значит, Польша выглядела такой для меня страной, где, по крайней мере, мне понятна обстановка и, по крайней мере, есть какие-то люди, которые могут оказать поддержку. Вот так это и получилось.
Сергей Борисович, вернусь к истории предшествовавшей отъезду. Вот вы рассказали, что эти разговоры с Собчаком, с Островойтовой писались. И многие из наших слушателей интересуются. А у вас было понимание, кто, собственно говоря, стоял за записью этих переговоров?
Не было. Мы тогда и не знали, что это пишется. Это позже уже все выяснялось. Через десятилетия. Сейчас выясняется, когда есть доступ, в том числе у авторов фильма, о Собчаке есть доступ в архивы, очень серьезные, так сказать, и к серьезным документам сейчас можно многое чего выяснить, что тогда не было понятно. Нет, тогда мы не думали, а, собственно, о чем мы говорили-то? Мы говорили не против вроде бы власти, а за то, чтобы она укреплялась, чтобы она развивалась, чтобы она правильно сохраняла достижения демократии в стране. Мы не чувствовали себя какими-то заговорщиками, это не было заговором Собчака против Ельцина. Но, видимо, были люди, которые это иначе воспринимали.
Например, Сосковец, группа Сосковца, да?
Ну, еще раз, я не хотел бы конкретных обвинений по фамилиям предъявлять, потому что у меня нет никаких доказательств. Понятно, что это те, кто считал, что любые изменения во власти против их интересов сейчас, что нельзя менять власть России, даже если это влечет за собой риск красного реванша или риск для здоровья и жизни Ельцина. Были такие люди. Вот, видимо, они тогда и возобладали. Тут разбрасываться фамилиями сейчас уже бессмысленно. Каких-то прямых доказательств нет, тем более, что в архивах-то не я работаю.
На сегодня политическая система нашей страны деформирована в сторону от того идеала, который вам вырисовывался в середине 90-х. Существенно, собственно, возврата к этому уже нет. Мы построим демократическое государство.
Вот, понимаете, это еще одна сторона, которую важно понять, в том числе и тем, кто критикует там мое участие в различного рода политических дебатах. Я уже не политический активист сейчас. Я стараюсь быть именно экспертом и аналитиком. Вот как эксперт и аналитик я прекрасно понимаю закономерности, по которым развивается любая революция. А события 90-х годов были классической революцией. Все революции развиваются по тому сценарию опорному, который был задан Великой Французской революцией. И всякий раз за революционной ломкой приходит консервативный консолидатор. Это не обязательно даже должен быть Бонапарт. Бонапарт, в общем, в том варианте, в каком он был во Франции, это все-таки отклонение, это зигзаг. Но это должен быть консервативный консолидатор, который от достижений революции оставляет то, что устраивает вновь сформировавшуюся элиту, остальное отбрасывает, и который переводит развитие страны уже в более такое спокойное и управляемое этой элитой русло. Это абсолютно неизбежно. И от того, что мы обижаемся по этому поводу на историю, на состоявшиеся перемены, ничего не изменится. Вот таким консервативным консолидатором выступил Путин Владимир Владимирович, и по началу нулевых годов это вполне выглядело переменами обоснованными, потому что действительно страна должна была развиваться в предсказуемых каких-то и управляемых рамках, и нужно было какие-то изменения привносить, чтобы не повторялись дефолты и прочие катаклизмы. Но вот что дальше происходит? А дальше, к сожалению, происходит уже перерождение политического режима. Вынужден я об этом сказать, в том числе и как аналитик, что формируется такая застойная, высокомерная каста, замкнутая, которая считает себя самодостаточной, которая считает себя бенефициаром страны, и которая считает себя вправе как бы распоряжаться и страной, и государством как собственностью. Вот допустить, что это пока это тенденция. Вот многие считают, что это уже все состоялось, уже омертвело и ничего изменить нельзя. Нет. На самом деле это пока далеко зашедшая тенденция. Но вовсе не обречены мы на то, что это станет нашим будущим на десятилетия вперед. Почему? Почему так? Что дает мне основание утверждать, что это не тупик исторический? Потому что вот сейчас система, которая создана в нашей стране, она способна решать две задачи. Это удержание власти и это извлечение вот этой административной властной ренты из страны. Вот эти две задачи система решает. Но она не решает важнейшей задачи. Она не обеспечивает развитие. Она не может обеспечить развитие. А развитие категорически необходимо. И это признает и Путин Владимир Владимирович во всех своих последних выступлениях. Причем развитие прорывного типа, а не просто какая-то медленная, поэтапная, постепенная эволюция. И развитие способны обеспечить только свободные творческие люди. Развитие способны обеспечить только некая новая генерация лидеров, которые не видят в консервации состоявшегося режима для себя цель, успех и смысл существования. Вот эти перемены неизбежно произойдут. Они уже потихонечку начинаются, хотя мы пока еще, может быть, их не видим. И им крайне важно помочь. Я принципиально, даже теряя сейчас каких-то своих сторонников, прежних и друзей, заявляю, что я не революционер. Я считаю, что вот после того, как период революционной ломки прошел, нам нужны реформы вместо революции. Потому что втягивать страну в очередную революцию – это ее губить.
А что вас вселяет оптимизм? Потому что мне-то кажется, что вот вы говорили в самом начале о том же самом Боинге, о том же южнокорейском еще, о Афганистане, по-моему, параллельно. Вот сейчас, с нынешним временем, абсолютно четкие напрашиваются. Что у вас вселяет оптимизм, что все идет совершенно в нужном направлении? Не скажу, что в нужном направлении, но что ли мы готовы выйти из этой ситуации, в которой мы сейчас оказались?
Демография. Если коротко отвечать, то демография. Дорогие друзья, поколение после коммунизма, люди, родившиеся в 90-м и 91-м году, им уже по 27-28 лет. Это первое поколение после коммунизма, и оно рождает собственных детей. Рождает второе поколение после коммунизма, а за ним будет третье и четвертое. И когда люди, родившиеся после коммунизма, составят критическую массу в нашем обществе, решительным образом поменяется ситуация. И это внушает оптимизм.
О них говорили как о непоротом поколении, но это поколение выходит на площадь, их лупят, им не дают слова. Это поколение может не согласиться с вами за этими фигурами речи президента о прорыве, о необходимости этого прорыва, увидеть только слова. Это поколение ждет действий.
Это поколение ждет действий. Вот оно и должно действовать. Оно само должно действовать. Оно должно обеспечивать будущее для той единственной страны, в которой они уже родились. Они уже родились в Первой Республике. Они уже родились при рыночной экономике. Они уже родились при относительной, да, искаженной, но все-таки демократии, в которой есть выборы, в которой есть парламент, в которой есть конституция. Со всеми недостатками всех этих институтов и документов. Это искаженная демократия, это искаженная, к сожалению, конституция, которая рождалась на дымящихся руинах гражданской войны в Москве. Но, тем не менее, все это есть. Им не надо с нуля начинать, им не надо выдумывать какие-то базовые вещи и, обдирая себе там все на свете и ломая себе руки и ноги, создавать что-то совершенно с нуля в чистом поле. Вот эти люди, понимающие, что это нормально иметь выборы, иметь демократию, иметь сменяемую власть, иметь свободную печать, иметь свободный интернет и возможность экономически развиваться в конкурентной экономике, эти люди и будут все менять. Хотелось бы быстрее, конечно, хотелось бы. Но опасно искусственно ускорять историю. Большевистский опыт об этом прямо свидетельствует. Мы на правильном пути. Вот главное не дать вот это направление изменить. Главное не дать развернуть все вспять. Никаких рецидивов неосталинизма, никаких рецидивов неосоветизма. с попытками что-то такое в этом нашем оставленном позади прошлом опять возродить. Вот этого мы допустить не можем.
Сергей Борисович, в самом начале я спрашивал вас о самом непростом решении, которое вам приходилось принимать в жизни. Над каким решением вы сейчас раздумываете, размышляете, что называется, на повестке? У нас меньше минуты.
Нет, я чувствую себя, ну, во-первых, конечно, экспертом и аналитиком, и обязательно я буду участвовать в политических дебатах, хотя, может быть, и выглядеть в них не так радикально, как хотелось бы многим нашим слушателям. Но еще одну важную вещь – я хранитель наследия. Я должен Андрею Сахарову, я должен Гале Старовойтовой, я должен Анатолию Собчаку. Я как бы вот такой хранитель этого наследия. И вот этот проект нашей первой демократической республики, федеративной, правовой, мы ни в коем случае никому не должны дать испортить и загнать в очередной исторический тупик, разменять на какую-то реакционную утопию. Этого не допустим вместе.
Хранитель, историк и политолог Сергей Станкевич был гостем программы «Разбор полета». Мы работали в прямом эфире. Спасибо, что были с нами. Я Андрей Ежов, мой соведущий Стас Крючков. До встречи через неделю. Спасибо, что смотрели нас и слушали.
Спасибо.